В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом студии звукорежиссер Валерия Измайлова. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто в данный момент находится у своих радиоприемников. Традиционно наши пожелания вам, уважаемые слушатели. Благополучия, здоровья вам всем. И, конечно, мы приветствуем любителей интеллектуальных игр, которые с нетерпением ждут и новые задания, и правильных ответов на предыдущую задачу. Все будет, друзья. Академия шахматных и шашечных искусств, конечно, подготовила для вас новые задания. Ну а мы – наши интеллектуальные призы. А сейчас всех без исключения, уважаемых слушателей, приглашаем к нам в радиоклуб «Досуг». И уж так получается, что вновь у нас передача памяти замечательного актера. На минувшей неделе мы простились с народным артистом России, актером театра «Балтийский дом» Романом Громадским. Этому театру Роман Борисович отдал более полувека. Играл ведущие роли в таких спектаклях, как «Разгром», «Деньги для Марии», «По ком звонит колокол». Сегодня он звонит по нему. Так уж получается, что, как говорится, широкий зритель знает, конечно, в большей степени Громадского актера кино. Он снялся более чем в 50 фильмах. Люди моего поколения наверняка запомнили его «Альбатроса» из «Романса для влюбленных», а его яркие роли в кинолентах «Цемент», «Открытая книга», «Блокада» – они запоминаются. Мы встречались в радиоклубе «Досуг» с Романом Громадским не так часто, как, возможно, нам хотелось бы, но совершенно точно, что это были запоминающиеся встречи. Это был человек искренне открытый. И в эти дни многие бы звонили ему еще и потому, что он был ребенком войны, ребенком блокадного Ленинграда. Вечная память замечательному человеку, прекрасному актеру. Давайте вместе вспомним Романа Громадского и запомним его таким, каким он был. Напоминаю, что у нас сегодня передача памяти народного артиста России, актера театра и кино Романа Громадского. И мы повторяем одну из передач, хранящуюся в нашем архиве. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый.
Роман Борисович, я давно хотела вас пригласить. Увижу вас в какой-нибудь роли какого-нибудь очередного генерала в каких-нибудь ментовских войнах или «Двое из ларца». Думаю, как бы мне Роман Борисович это в радиоклуб «Досуг» пригласить? Вот пригласили. На самом деле у меня в голове вот совсем другой юношеский ваш образ. Буденовка, шинель вот эта потертая. Как мы выяснили, это «Цемент» все-таки. Это кино «Цемент».
Да,
старый,
да,
практически забытый фильм. А как вы хороши там были?
Федор Гладков. Роман, прямо скажем, никогда не вызывал у меня каких-то симпатий. А вот когда появился сценарий, и когда я узнал актерский состав, я подумал, что нет, здесь должно быть хорошо и интересно. Потому что в фильме снимались и Армен Джигарханян, и Валентин Гафт, Люда Зайцева. Причем и фильм-то такой содержательный, хороший. Но я так полагаю...
Там такой героический эпос. Действительно героическая ведь страница.
Ну, наверное, это героическая страница, хотя условия... Для работы были сумасшедшие какие-то.
По тяжести.
Потому что фильм снимался в Новороссийске. А Новороссийск – это такой странный город. Когда жара – это пыль от цемента висит над городом. Или когда вдруг холод, и все покрывается коркой льда, и ты ходишь по какому-то, я не знаю, космическому сооружению. Деревья все во льду, в сосульках. поскольку морской климат и там перемены большие, тяжело жить в этом городе, несмотря что это морской, южный город, климат там, прямо скажем, такой не располагающий для отдыха.
Роман Борисович, ну а вы сколько там снимали-то? Что и зима, и лето, и весна, а потом...
Ну это, там же это двухсерийный фильм.
Но потом это же действительно Новороссийск, это столица цемента была по тем временам, так что место выбирали совершенно осознанно.
Директор мне говорил: Роман, готовь дырочку в пиджаке, потому что Новороссийск — это прежде всего вотчина Леонида Ильича Брежнева, еще ко всему прочему.
Это новое. Для ордена, да?
Ну да.
Я поняла. Ну так и как?
Дырочка осталась, ордена не дали. Но дело даже не в этом. У меня и так хватает. Первый орден я свой получил, работая в театре Ленинского комсомола, орден Трудового Красного Знамени. Потом, когда меня Александр Сергеевич Записоцкий пригласил возглавить факультет искусств к себе в университет.
Университет профсоюзов, замечу я.
Да, университет профсоюзов. Я не знаю, по каким причинам, но сколько я, 18-й год там работаю, два ордена умудрился получить. Юбилеи все пали. Значит, один орден так как-то заработал, а второй орден, когда 70-летие я отмечал, второй орден. Одним словом, награды, конечно, они приятные. Конечно, они приятные. Но самые большие награды, самые, вернее, приятные награды для меня – то, что я стал лауреатом премии Ленинского комсомола за спектакль «Вся его жизнь». Габрилович специально переписал киносценарий «Коммунист», где блистательно сыграл Евгений Урбанский. А Габрилович, это было, кажется, на мое 50-летие, и театр вот обратился, Габрилович написал пьесу. На мой взгляд, пьеса была интереснее сценария, потому что Габрилович сценарий писал в тяжелое очень время, когда все...
Ограничение так... массы было.
Да, а здесь уже, когда некоторое потепление, и он уже там много изменил в сцене с Владимиром Ильичем Лениным, так далее и тому подобное. Но спектакль был очень интересный. И спектакль получил премию Ленинского комсомола, нас пригласили в Москву с этим спектаклем. После спектакля все уехали домой, а меня оставили на конференцию. Там критики выступали, а спектакль начинался такой, значит, поднимался занавес, и такой длинный стол деревянный, и там все, значит, это как бы склад или стройка торчат. И все там едят. И в это время из глубины, из авансцены появляется фигура Василия Губанова. Причем я в шинели, в Буденовке.
Вы вообще с Урбанским даже чем-то похожи.
Да, когда я был молодой.
Между прочим, любимый мой фильм. Вот удивительная вещь, мне кажется.
«Коммуниста»?
Да, вы знаете.
Роскошный фильм,
вот
роскошный.
Это такая картина той эпохи.
Да, и критики, которые на этой конференции были, они говорят: мы ахнули. Начинается спектакль, и с авансцены выходит на авансцену Евгений Урбанский.
Очень вы похожи.
Да еще в Буденовке, да в этой шинели, и хромоногий такой. Но в итоге, потому что ничего хорошего нет, когда один артист очень похож на какого-то другого артиста.
Ну, вас не спутаешь, тем не
менее. На великого артиста. Нет, но мне было приятно то, что все дружно отмечали, как точно театр перекроил время. Но у меня несколько, конечно, Василий Губанов был другой, потому что я все-таки характерный такой артист все время был. Василий Губанов, хоть и трагическая роль, но было много юмора, легкости такой. И критика вся этого отмечала. Один герой и два разных прочтения. И то, и другое прочтение было достаточно.
Вот коррекция
интересно.
Временем. А потом, вы извините, Роман Борисович, там герой-то ведь молодой, а вам уже лет-то было прилично. Как вы эту ситуацию...
Ну, во-первых, я достаточно хорошо выглядел. Я все-таки спортивный человек. Я всю жизнь занимался спортом. Я и до сих пор пытаюсь сохранить. О возрасте ничего...
Никто не задумывался.
Никто не задумывался, потому что, да, это было 30-35 лет, вот так вот, хотя мне на самом деле, я же до поступления в институт умудрился еще и в армии 3 года отслужить. в 21 год только поступил в институт. Я 40-го года, а в 66-м я пришел в театр. Театром руководил майор Абрамович Гершт. С Борисом Герштом только не надо путать. Это был такой крупный, грубый режиссер еще. Он меня сразу поставил на достаточно интересную роль. Это была пьеса Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Я там Мишку этого играл, и гитара тут же я должен был играть и петь. Майор Абрамович Гершт, единственное, он мне замечание из зала, большой был зал еще до реконструкции, и я все время микрофон слышал: «Громадский! Тебя, чтобы раскачать, под тебя нужно подложить домкрат из бертолетовой соли».
Интересно, а почему
из бертолетовой? Что такое домкрат из бертолетовой соли, я не знаю. Вот все, что как режиссер-постановщик, он молодому артисту мог сказать. Мне повезло, у меня школа хорошая.
Вы учились у потрясающих педагогов, я читала.
Зон, Сойникова, Гиппиус, Кох – это были божественные люди какие-то. Я очень много в институте переиграл. 4 только дипломных спектакля. Где-то 5-6 ролей у режиссеров, которые они брали, актеров приглашали. И мы все школа, Сойникова, Татьяна Григорьевна, она над нами была как наседка. Все, чтобы было по правде, по Станиславскому. Правильно, школа есть школа. Без школы ты ничего потом не сделаешь. А мэр Абрамович Гершт, иди направо, налево, ну-ка подпрыгни, ну-ка кри... Вот у него режиссура какая была. Я возмущался, мне это не нравилось.
Вам хотелось понять, для чего это делаешь?
Конечно.
Зачем? Что
зачем? Но мне надо было, чтобы мне объяснили, почему я должен налево-направо. Я привык, как было это в институте. Но это, слава богу, быстро кончилось. Мэра Абрамовича быстро сняли. После мэра Абрамовича был Андрей Тутышкин. Замечательный
артист. Ну, я так слышала, артист. Да, слышала.
Он поставил мельком блистательный спектакль «Соломенную шляпку». У меня там была небольшая роль, я мажордома играл. Тощие, ноги длинные. Я придумал себе походку. Потом был триумвират: Ермаков, Сандро Товстоногов, Володя Воробьев. Триумвират режиссерский был.
Слушайте, все за такой короткий срок жизни театра Ленинского комсомола.
Больше года никто театром тогда не управлял. И вот когда из Красноярска приехал, а Геннадий Михайлович Апарков...
Его команда или кто?
Нет, театр Буфта, кто сейчас...
Штокманд. Исаак Романович,
любимый. Исаак Романович Штокманд. Уехали они со своим курсом, уехали в Красноярск и открыли там новый ТЮЗ. Театр гремел. Через 3 года их пригласили на гастроли в Ленинград, и все закончилось очень хорошо, потому что 60% актеров и режиссеров остались в Ленинграде. Тогда-то, по желанию Товстоногова, главным режиссером был рекомендован и назначен Геннадий Михайлович Апарков. 13 лет я с ним отработал, и вот есть такое понятие «золотой век артиста». Это и есть мой золотой век. Столько переиграть, таких ролей, так было интересно. Такая творческая жизнь. Помню, в июле месяце выпускали замечательный спектакль под названием, он такой студенческий, «Лошадь Пржевальского». Мы все студенты, на целине. И вот мы июль месяц, в театре духота стоит. Мы эти окна свои большие открыли. В парке люди гуляют, отдыхают. А мы как проклятые с 10 до часу ночи всю эту «Лошадь Пржевальского». Мы сочинили 2 песни сами. Я не могу их сейчас спеть, потому что это был бы сплошной пик. Пи-пик, пи-пик.
Поняла, поняла.
Вот. Но песни, когда мы, значит, после перерыва говорим: «Геннадий Михайлович, можно мы вам исполним то, что мы в перерыве придумали?» И пропели ему эти 2 песни, он валялся со смеху под креслом просто. Это была замечательная жизнь, и так обидно, что она так рано оборвалась, ведь он умер в 48 лет. Мы сначала думали, что он ничего не знает, ничего. А он все время и вдруг оп, И вдруг вырисовывается такая картина, и ты понимаешь, что он тебя подвигал именно к этому моменту, чтобы ты сам... Они были очень дружны с Розой Абрамовной Сиротой. Замечательная.
Да, известный очень человек.
Я так рад, что она была в моей биографии, потому что это режиссер-педагог. И недаром Георгий Саныч ее очень ценил. А Иннокентий Михайлович Смоктуновский, когда перешел в Амхат, он уговорил Ефремова выписать из Ленинграда Розу Абрамовну Сироту, чтобы она ему помогала. С ней было замечательно работать, к сожалению.
Мы немало, да, разговаривали о судьбе театра и с Ларисой Ивановной Малеванной, и с Мариной Беляевой, нынешним директором, арт-директор. Она, кстати, родственница, ведь Апаркова, она выросла у них.
Это племянница
это,
его.
Да,
она
племянница.
Начала с того, что она у пульта
она
стояла.
Она очень интересные вещи
девочка,
тоже рассказывала.
Девочка, она приходила, она выросла и стала очень хорошим специалистом. И Сергею Григорьевичу Шубу, который сейчас у нас генеральный директор.
Да, да, да.
У нас, по сути дела, главного же режиссера или художественного руководителя нет.
Ну, это театр-фестиваль теперь.
Театр, вот, фестиваль.
Это премьерная площадка.
И она очень много помогает.
Она помогает, чувствует, она знает театр.
Да, она
что
очень
там
интересный
говорить.
Человек. Это был вообще, вот я говорю, еще хочу закончить с Геннадием Михайловичем. Замечательный был режиссер. Огромная трагедия для театра то, что он так рано умер.
И для театральной общественности.
Да, да.
Для его зрителей, для ваших зрителей.
И столько хороших спектаклей он за 13 лет работы успел выпустить. Не все гладко было, не все. Но главный показатель, что вышли такие спектакли, как «Три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «Последние», «Вся его жизнь». Это были, ну, как вам сказать, для Ленинграда это были очень и очень замечательные работы театральные.
А параллельно шла ваша жизнь в кино. «Роман со влюбленных». Я помню, мы, наверное, в 10 классе учились. Мы 3 раза ходили с мальчишками на это кино.
Ну, он неоднозначный. Многим
но
не нравится
он наивным,
вот эта
кажется,
патетика
очень, правда?
Такая. Но мне так нравилось, что к маме обращались на «вы». У Андрона Сергеевича Кончаловского...
А это режиссер Андрон Кончаловский.
Да, режиссер Андрон Кончаловский. Угу. У него воспитание потрясающее. Он очень образованный.
Очень хорошей семьи.
Ну, конечно. И это не надуманность, то, что он с матерью на «вы». У нас так, о, мамка моя, батько и так далее. Нет, у них вообще этот клан Кончаловских, Михалковых, клан очень интересный, очень талантливый, вся.
Художники
но,
Кончаловские.
Однако время-то такое, ведь Сергей Михалков. Писатель замечательный, человек замечательный, умнейший человек. И в таком духе он и воспитал своих сыновей, и своих внуков и внучек. Ведь Никита...
Никита Сергеевич.
Никита Сергеевич очень тяжелый был человек.
Мне кажется, он и сейчас нелегкий.
Но когда он еще не определился в профессии, это хулиган из хулиганов. Его чуть ли не насильно отправили, ну, правда, все говорят, по его желанию. Он же в морской пехоте еще успел послужить на Дальнем Востоке. Во всяком случае, Андрон Кончаловский – один из немногих режиссеров, который остался в моей памяти очень ярким пятном. То же самое, как Виктор Титов в картине «Открытая книга». Удивительный тоже режиссер был. Удивительный. Вот эта грамотность, потрясающее знание истории, литературы, музыки.
А вот просто возвращаясь к этой вашей роли, я еще вот 5 раз небо хорошо помню, потому что, вы знаете, вы снялись более чем в 60, ближе уже, наверное, к 70 у вас подкатывает так общее число.
Перестал считать, но,
да,
в общем,
ну,
картин-то
ну,
много.
Ну, я посмотрела,
было, да.
Да, полистала интернет, но дело в том, что человек вот из этого огромного количества, обычный рядовой человек, как я, зритель, он выхватывает вот несколько, которые, ну, врезаются в память. Я вот забыла фамилию этого прапорщика, а вот то, как его звали, Альбатрос, это такой широкий, такой надежный человек и ласковый в то же время.
Да, ведь Кончаловский роль трубача должен был играть мой почти сокурсник Николай Лялин.
Ну, какой известный у вас однокурсник-то.
Самый известный мой однокурсник.
У вас вообще очень красивый.
А Лялин-то был на год старше, чем я. А вот однокурсник мой, знаменитый человек, это Виктор Чистяков, помните пародиста? Вот это мой однокурсник. Уникальный, причем он не просто голосом изображал все это. Он играл потрясающе.
Ну, так он актер драматический.
Он потрясающе мог сыграть Утесова.
И Зыкину. Шульженко.
Он играл, и ты верил это. Вот это мой сокурсник, и очень-очень мне дорог был он всегда.
Тоже так безвременно погиб человек.
Да.
Просто вообще
кошмар. Причем более
того,
он проспал этот рейс.
Ландграф нам рассказывал об этой удивительной истории. Вот как, знаете, как на скрижалях было его судьбы написано,
да.
Погибнуть и всю.
И жена уговорила, давай я сейчас быстро вызову такси.
И повезли уже прямиком к смерти его, прямо
да.
В буквальном
смысле. И уже этого. Трап отходил от самолета.
Остановили для частей. Чистякова трап, и
как
все.
Как он свою смерть... А удивительный был человек. Причем для него утром рано вставать – это проблема. А Сонникова, она...
Человек
сказать,
дисциплины.
Да. В 9 часов мы уже подходили на Петра Лаврова к ее дому, встречали и приводили на Маховую. И он постоянно опаздывал. Когда опаздывал, он придумывал разные истории. То Кировский мост развели, то колонна шла какая-то, и они прождали ее.
Очень правдоподобно рассказывал, да?
Ну, конечно. И здесь, когда мы, значит, сели в рабочий полукруг, все, Чистякова нет. И она говорит, я прошу вас... Нельзя потакать. И вот сейчас он, когда придет, не пущать, и все. Минут через 10 стук в дверь открывается, и входит этот маленький, щупленький. Можно, Татьяна Григорьевна? Виктор! Все! Наши отношения... Татьяна Григорьевна, у меня сверхуважительная притча. Виктор, я слышала все, что танки, мост разведен, не хочу ничего слушать. Вот, Татьяна Григорьевна, я прошу, дайте мне возможность объясниться. Ну, здесь мы уже говорим, ну, Татьяна Григорьевна, ну, пускай скажет, черт не знает, может быть, что. И он достает бумажку из кармана, медицинскую справку. Он говорит, я сейчас только был в военкомате, и вот они мне выдали медицинскую справку. В медицинской справке указано давление 220 на ноль.
Как это на ноль-то?
Ну вот так вот. На ноль это человек мертвый.
Да, да.
Понимаете? А там в справке написано 220 на ноль.
Большой специалист писал справку.
Виктор, вы что... Татьяна Григорьевна, ну посмотрите, это справка из военкомата. Мне он говорил, я в это поверил. Он говорит... Рома, я когда захожу в военкомат, и ко мне подходит эта врачиха в белом халате, пш-пш-пш-пш. Вот веришь, я умираю от страха, что меня... Я мертвый, у меня холодные ноги, руки, все, я мертвый. Я в это верю, потому что эти эмоции его были потрясающие. Но вот такие вот вещи, я не знаю, что он там сам подправил или еще чего-то.
Или но... человек ошибся.
Да, но вот была такая ситуация. Но удивительный талант. И ведь до сих пор, сколько лет уже прошло, 45 лет или даже, все его помнят. Это действительно был гений пародии.
Спасибо вам огромное, музыкально. Роман Борисович. Вот так мы сидим и разговариваем с народным артистом. РСФСР, подчеркиваю, РСФСР, а не Россия, потому что это звание в 1983 году
да.
Было Роману Борисовичу Громадскому присвоено, когда у нас еще был Советский,
если мне
Советский Союз.
Да. 1984.
Да, ну, значит, все врут, опять же, календари. Ну, ладно.
Самое было интересное,
да.
Вот на картине, но это уже было в Душанбе, не казах фильм, а таджик фильм Душанбе.
Душанбе, да, столица Таджикистана, ну, вроде как и осталась ею.
И... Шел 77-78 год, он там съемка, а мы снимали большую картину, четырехсерийная картина Бруно Ясинский. Роман у него был «Человек меняет кожу». Кемиагаров, самый крупный человек у них там, он снимал эту картину, и мы... Я говорю «мы», потому что в этой картине снимался еще мой друг Вадим Васильевич Яковлев, тоже
как
народный
я его люблю.
Артист, и
мы его любим
в одной гримерке все годы сидим.
Мой любимый полковник национальной безопасности.
И мы летали туда на недели раза два, то и три. 7 часов в воздухе, Ил-18. Ну и вот идет павильонная съемка, снимаем, и вдруг, значит, Кемеагаров Гумилев свой мегафон. Стоп! Съем казака! А это середина дня только еще. Он достает телеграмму и зачитывает, что Роман Борисович Громадскому присвоено звание заслуженного артиста России. РСФСР, как вы говорите. Съемку остановили. Одного на базар, другого за дровами, третьего, а у них там на студии.
Четвертого за бараном.
А там большой парк такой, прямо в парке. И плов, и стол, и фрукты. Ох, как они умеют праздновать. Какие вообще-то люди. Замечательные, замечательные.
Ну, восточное хлебосольство и
да, я был в Казахстане, и Таджикистан, и Узбекистан.
Везде снимались.
Везде.
И везде Дастархан. Для народного артиста, заслуженного. Потом народного.
Но я должен сказать, что у меня жена преподавала экономику в текстильном институте, который народ назвал «тряпка». И у нее 2 с лишним месяца отпуск же у педагогов было. И я ее всюду с собой брал. И в Владивосток, и в Хабаровск, и в Иркутск, и вот всю, значит, Азию мы проехали. И это было для нее, конечно, очень интересно. И Самарканд, и Бухара. Вообще, замечательная наша профессия тем, что она тебе дает огромную возможность...
Открывает мир.
Посмотреть мир этот. Огромную возможность. Мы на гастроли «Чайку» возили, даже в Соединенные Штаты, между прочим. «Чайку» играли в Бостоне, в университете.
«Чайка» – это спектакль, а не машина. Вдруг кто-то думает, «Чайка» – это машина.
Нет, это «Лебединая песня» Геннадия Михайловича Паркова, последний его спектакль. Он уже был болен, очень тяжело, и вот он как будто бы все, что в нем было, он вложил в этот спектакль. И спектакль удивительный был. Люди из других городов, из Москвы специально приезжали, чтобы посмотреть. Эрграф Назиганшина. Моя партнерша, с которой я переиграл десятки ролей, блистала в роли Аркадины. И спектакль был очень интересный, и в Бостоне он прошел с большим успехом.
Спасибо огромное. Нет, мы еще не расстаемся. Мне вообще, на самом деле, очень много о чем хочется вас спросить. Например, о детстве, потому что вы родились прям буквально перед войной. В 40-м году, в декабре.
Началась блокада, мне было 8.5 месяцев.
Вы, наверное, этого не помните, но...
Ну, так мама же рассказывала все.
Но вас вывезли по дороге жизни.
В конце 43-го года. Но для
вы
чего уже?
Большой уже ребенок.
Уже одно кольцо, по сути дела, было прорвано.
Да.
А так все как пишут. И по Ладоге, Боржа это...
И все... вы это помните?
Нет, конечно.
Нет?
Нет, я помню только вот когда нас вывезли и привезли в Казань. И вот в Казани у меня какие-то отрывочные такие воспоминания. Мы жили в подвале, и окна были...
На уровне земли.
Нет, ниже.
Ниже?
И перед окнами были выкопаны такие из забетонированной ямы. Такие,
прям чтобы... страсти-мордасти по Горькому.
И туда падали лягушки... И мы, пацаны, их камнями, этих лягушек, почему-то вот это в памяти у меня осталось. И осталось в памяти еще одно. Я часто вспоминаю. Мать где-то раздобыла какой-то старый флаг. Красная мать.
Красный флаг?
Да. Я-то не знал этого, но когда я ложился спать, я все время переворачивал подушку, потому что у меня под щекой был кусок серпа и молота из бронзы нарисованный.
А, врезался, скажем так.
И он
так
мне мешал спать, это так.
Твердый был.
Говорю, мам, что ты мне все время подушку так этим кладешь? Мне неудобно. И переворачивал. Символ нашей Родины мешал спать.
Ну, потому что
ребенку
одеяла не было у ребенка. Роман Борисович, а вы вообще из какой семьи? Почему вы актером так хотели сдать? Вы же и в драмкружок ходили.
Обязательно.
В школе замечательно учились, в Петришуле.
Да, мне повезло. Я где-то до 7 класса, чем только я не занимался. Спорт – это спорт. Всегда он был при мне. Я любил футбол, любил хоккей, любил легкую атлетику. С удовольствием всегда этим занимался. Но дело доходило до того, что я даже записался в кружок рукоделия и вышивки на пяльцах, крестики эти.
Шведский король тоже вышивал,
вот.
И очень хорошо.
А в 7 классе... Пришла женщина такая вся сухая, как вобла, высушенная такая.
Елена Клочкова.
Елена Аркадьевна, да. И все говорят, это актриса. Но у меня почему-то смелости не хватало, потому что актриса, куда я приду? И вдруг она меня за шиворот в коридоре. Цап! И говорит, мальчик, а ты почему не приходишь к нам на занятия? Я говорю, а можно разве? Конечно, можно, нужно. А я же был удивительный ребенок, рахит сплошной. У меня же после блокады мать где-то 8-9 лет, она таскала меня по поликлиникам, массажи ног, головы, живота. Мне все выправляли, потому что все...
Вы всегда такой красивый, здоровый человек, по моему мнению, были.
Но,
и остаетесь.
Но в школе вот все
это было. А в школе рахитом,
да,
был.
Вы можете себе представить, я в армию, когда уходил, у меня рост был 188 сантиметров, а вес... Прошу обратить внимание, 69,5 килограмм.
Да.
И вот все мои клички школьные, Масел, Стропила, Хворостин, они все были мои. Но армия из меня сделала. За 3 года я там набрался мышечной массы.
Откормили спорт.
Да,
спорт,
ну я там спорт. В армии спортом очень занимался. И волейбол, и баскетбол, и легкая атлетика. А там же за каждую победу отпуск тебе светил.
Вы не в морской пехоте были?
Нет, я связист. Ямки копал под столбы, учился на когтях на столбы лазать. Я связист 2 класса. Мне предлагали после армии остаться.
Прапорщик.
Мне сказали, тебе будет дан участок, кажется, 50 км. Мотоцикл тебе дадут. И я смотритель этой линии, участка должен. И зарплата хорошая. Я говорю, да вы что, смеетесь? Я артист! Я же до армии поступал. В 59-м году Соловьев набирал, был такой педагог Соловьев, он набирал курс. Я прошел 2-й тур и получил повестку в военкомат. Я ни о чем не думал. Ну, раз тебя вызывает военкомат, это сейчас и сейчас его, вот вам. Пришел я. А я явился, тем более Соловьем мне сказал, ты скажи, что ты поступаешь в вуз, а тебе ничего. Я пришел, говорю, что, господа, я в вуз поступаю.
Вот так прямо и сказали, господа.
Ну, не господа,
вот они тут,
конечно,
вас и взяли сразу.
Нет,
что
нет,
это?
Я говорю,
сейчас
я поступаю
покажем, каким...
в институт, поэтому, а в какой институт? Я говорю, в театральную. Ух ты, артист будущий, да, артист. Такой стоит весь. Как меня военком, вообще в армию, наверное, взяли с такими данными? Они говорят, ну, так артист, хорошо. А паспорт-то у тебя при себе? Дай-ка нам его. Я ему, как дурак, отдал паспорт и увидел его через 3 года только. Они мне его вернули.
Интересная история, кстати.
И 3 года.
Чем-то вы их зацепили.
Я не жалею. Я не жалею этого, потому что я стал таким мощным парнем. Мышечная масса, спортсменом. У меня первые разряды и по лыжам, и по волейболу, и по баскетболу. Все спартакиады войск были.
В общем, когда вы после армии пришли поступать по новой в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии,
да,
только на вас посмотрели и сразу взяли. И все девчонки курса были у ваших ног.
Нет, все девчонки, а тогда же 170 человек на место было.
Да, тогда эта профессия была супер популярной.
170 человек, а у девчонок вообще 200. Но когда я поступала, все девчонки говорят: ой, Ромка, ты-то поступишь. Это все. Я говорю, а почему так думаешь? Ой, Сойникова на тебя смотрит, и у нее слюни текут.
Ну, вы очень фактурный, конечно.
Да. А сейчас я 18 лет преподаю, и за 18 лет один только студент был моей фактуры, высокий. Стройный. Такие мелкие пошли ребята.
Да.
Ну, во всяком случае.
Ну, вас вообще всего много и было. Ну, вот я помню же фильмы вот эти вот, не знаю, глаза, губы, лицо, все крупными мазками, ярко. Ну, разве вам не говорили, что вы красивый мужчина?
Во всяком случае, с девушками у меня было всегда все хорошо. Это
ну,
точно.
Это вот как-то все очень логически из этого вытекает.
Я женился-то, по сути дела, все уже решилось на первом курсе. На первом курсе мы уже с Верой, так сказать, все знали. В конце первого курса я ей сделал предложение родителям, сделал то же самое, объявил, что мы... Они говорят, да мы и не сомневаемся, но, может быть, вы живите, мы же вам не мешаем, но вы закончите институт, а потом... Нет, мы хотим сейчас... и такое прочее. Вот. Но на втором курсе, буквально за месяц до свадьбы, разбивается в машине отец Веры насмерть. Свадьбу перенесли на год. Сыграли свадьбу, все хорошо. Распределились, меня взяли в театр комедии, а Вера была на 7-м месяце беременности. Ну и, конечно, куда бы я ни пришел, я обошел с ней все театры. У меня было одно условие, чтобы мы были вдвоем в одном театре работали.
Не брали?
Не, все говорят, вот, Роман, вас? Да. А что, говорит, мы ее возьмем? Сейчас она через месяц уйдет в декрет, целый год.
Ну, и... понять-то можно, конечно, ну, режиссеров.
И дальше я получил самый жестокий удар своей судьбы жизни, потому что 12 июля, 8-го Вера родила, а 12-го она умерла. Умерла от цирроза печени, вот почему-то беременность так, причем она была крепкая такая, спортивная женщина.
Еще удивительная история, Роман Борисович, да. Удивительная просто.
И я остался, значит, сначала мне сказали, что, ну, не буду, в общем. Одним словом, так вот, родители ее очень помогли, они до 5 лет воспитывали, по сути дела, потому что я снимался много, я работал в театре, но сестра Верина и мама, они очень сильно с Андреем занимались.
Это уже большой у вас сыночек-то.
А сын у меня, вот он такой дорогой ценой достался
ценой
нам.
Ценой жизни мамы.
Но сейчас, я вам должен сказать, это, ну, кому не покажу, все, красавец. А родился 1,9 кг. Кесарево сечение, его 7-месячным удалили. 1,9 кг. А сейчас 196 рост.
Ну, ему есть в кого быть красивым
плечи,
человеком.
Плечи, спортивный, волейбол, роскошно играет в волейбол. Уже 2 внуков подарил нам, и внучка, которая уже работает, она университет закончила, а внук сейчас закончил 11 класс, вот готовится в Первый медицинский институт.
Никто поступать. Не захотел выбрать профессию актера.
Ну, внук хотел, но вдруг в начале 11 года... обучение в школе. Вдруг он сказал, нет, дед, я хочу быть терапевтом.
Терапевт, вы знаете, это очень интересный поворот. Терапевт, это о нем как-то очень интересно говорит. Зарплаты
вот
маленькие у терапевта.
Зарплаты маленькие. Все маленькое, все хорошо. Но вот такая вот судьба.
Хочет лечить людей?
Да. Но я еще раз говорю, вообще я так рад своей семье, я так рад, что судьба потом, Андрею вот было около 5 лет, когда я поженился со своей женой, вот мы 40 лет уже живем, замечательная женщина, замечательная, столько сил, энергии она вложила в сына, и теща то же самое, такая строгая, властная. Сначала мы с ней очень не ладили несколько месяцев, а потом стали лучшими друзьями. Семья замечательная.
Спасибо огромное. Мы не прощаемся еще с народным артистом РСФСР Романом Борисовичем Громадским, актером театра и кино. 47 лет отслужил наш гость. Сначала это назывался театр имени Ленинского комсомола, а последние 2, по-моему, десятилетия это театр-фестиваль «Балтийский дом». А с нами и с вами сегодня в радиоклубе «Досуг» был, еще остается на несколько минут народный артист России, актер театра и кино Роман Громадский.
Я хочу прочитать небольшое стихотворение. И с этим стихотворением я поступал. Вы можете себе представить, в театральный институт, будучи старшим сержантом, весь перепоясанный ремнями, значки, вся грудь в значках, все начищено. Все. Серебряный век это. Хочу быть сильным. Хочу быть смелым. И сочных гроздья венки свивать. Хочу упиться роскошным телом. Хочу одежду с тебя срывать. Хочу я зноя атласной груди. Мы 2 желания в одно сольем. Уйдите, боги, уйдите, люди. Нам так приятно побыть вдвоем. Пусть завтра будет и мрак, и холод. Сегодня сердце отдам лучу. я буду счастлив. Я буду молод. Я буду дерзок. Я так хочу.
Прозвучала передача из нашего архива. Это была встреча с народным артистом России, актером театра и кино Романом Громадским. На прошлой неделе мы с ним простились, а сегодня вспомнили, каким он был. Вечная память прекрасному человеку и талантливому актеру. Ну а задание сегодня даст Анна Бондаренко.
Ну, сначала мы подведем итоги игры от 3 сентября. На эту задачу мы получили от вас 21 правильный ответ. И в результате розыгрыша определились победители. Это Михаил Балашов, Александр Плодовитов и Илья Прокофьев. Призы у нас сегодня – билеты в Эрмитажный театр на 11 сентября на балет «Гала» с участием выпускников школ русского балета, в театр «Балтийский дом» на 18 сентября на спектакль «Антигона» и на 20 сентября также в театр-фестиваль «Балтийский дом» на спектакль, это премьера театра, называется «Я сижу на берегу». А правильный ответ на задачу от 3 сентября был такой. Первый выигрышный ход – с H2 на G3. Также я напоминаю вам, что мы по-прежнему весь сентябрь ждем от вас ответы на летние задачи. Есть три варианта, как эти ответы нам можно передать. Написать ответы в нашей группе ВКонтакте, группа называется «Радиоклуб Досуг», в личные сообщения администратору Кириллу Матвееву. Второй вариант – традиционный, по почте. Наш адрес 197 022, Набережная Карповки, 43, Радио России, Радиоклуб «Досуг». И третий вариант. Вы можете привести свои ответы на Карповку, 43, самостоятельно. Привести и оставить на вахте с пометкой «Радио России, Радиоклуб «Досуг» Анне Бондаренко». Ответы ждем весь сентябрь. А теперь новое задание. И играем мы сегодня в шахматы. Записывайте. Задача для взрослых. Белые. Король А4, Андрей 4, конь Б5, Борис 5, ферзь Д3, Дмитрий 3, слон Д5, Дмитрий 5. Черные. Король А6, Андрей 6, пешка Б7, Борис 7, пешка Д4, Дмитрий 4. Белые начинают и дают мат в два хода. Повторю задачу для взрослых. Проверьте, пожалуйста. Белые – король А4, конь Б5, ферзь Д3, слон Д5. Черные – король А6, пешка Б7, пешка Д4. Белые начинают и дают мат в два хода. А теперь задание для детей от Академии шахматного и шашечного искусства. Белые – король D3, Дмитрий 3, ферзь C5, цапля 5, слон D1, Дмитрий 1, ладья F3, Фёдор 3. Черные – король G4, Жора 4, пешка G6, Жора 6 и пешка H6, Харитон 6. Белые начинают и дают мат в два хода. Повторю задачу для детей. Белые – король D3, ферзь C5, слон D1, ладья F3. Черные – король G4, пешка G6 и пешка H6. Белые начинают и дают мат в два хода. И снова возвращаю слово Татьяне Трубачевой.
Мы ждем ваши ответы на задачи по телефонам 294 83-72, 294-83-72 или 8-921-934-62-09. В течение часа после эфира или в нашу группу ВКонтакте в личные сообщения Кириллу Матвееву до вторника включительно. Я повторю телефоны. Вдруг вы за лето забыли. 294-83-72 или 8-921-934-62-09. Решайте, пожалуйста. Удачи вам в этом мероприятии. А сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Валерия Измайлова, корреспондент Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Берегите себя и будьте здоровы. Мы встретимся с вами в понедельник.